и, наконец, потеплело. Даже дождь был совсем теплым, и у них еще оставались запасы бекона, латука и помидорного сандвича. Но предстояло пройти еще без малого 18 миль. «Когда запуск? Повтори, пожалуйста», — спросил Масклин. «Через 4 часа», — произнес талисман. «Это означает, что нам предстоит проходить по 4 мили в час», — угрюмо процедил Ангела. Масклин кивнул. «Ном при полном напряжении сил может пройти 1,5 мили в час по открытой местности». До сих пор Масклин не задумывался над тем, каким образом им удастся поднять талисман в воздух. Конечно, если бы он хорошенько поразмышлял, то наверняка сообразил бы, как приладить кубик к корпусу челнока. Там же наверняка найдется какая-нибудь щелка. А может, им удастся даже полететь и самим. Однако Масклин отнюдь не был уверен, что этот замысел увенчается успехом. Ведь талисман сказал, что в космосе жутко холодно и нет воздуха. «Почему ты не попросил внука Ричарда, чтобы он нам помог?» — вскинулся на него Гердер. «Почему ты удрал?»
«Не знаю», — оправдываясь, сказал Масклин. «Вероятно, надеялся, что мы справимся сами».
«Но ведь вы ездили на грузовике, жили в универсальном магазине, летали на Конкорде. Вы едите человеческую еду», — сказал талисман.
Масклин был изумлен. Талисман нечасто приводил подобные доводы.
«Это другое», — сказал он. «Почему?»
«Они ничего о нас не знали. Мы брали, что хотели, не дожидаясь, пока нам дадут. Они думают, что это их мир, талисман. Думают, что им принадлежит все. Они всему дают имена, все себе присваивают. Знаешь, что я подумал, когда увидел его? Вот человек в человеческом доме, занятый человеческими делами. Что он может понять в номах? Как он может понять, что крошечные человечки — вполне реальные существа со своими мыслями? Я не могу допустить, чтобы человек надо мной властвовал, да еще так грубо».
Масклину показалось, что талисман подмигнул ему. «Мы проделали слишком далекий путь, чтобы не справиться самим», — пробормотал Масклин, глядя на Гердера. «Как бы там ни было, ты почему-то не кинулся пожать его толстый палец».
«Я был ошеломлен? При встрече с божеством я всегда теряюсь», — сказал Гердер.
Все кругом было так сыро, что они не смогли разжечь костер. Не то чтобы им нужен был огонь, просто с огнем было бы как-то поуютнее. Но судя по тому, что тут валялась сырая кучка золы, другие были более удачливы.
«Интересно, как там дела дома?» — помолчав, спросил Ангела.
«Должно быть в порядке», — сказал Масклин.
«Ты так думаешь?»
«Если говорить на чистоту, скорее надеюсь».
«Твоя грима всех там организует», — ухмыльнулся Ангела. «Она не моя грима», — огрызнулся Масклин.
«Не твоя? Чья же тогда?»
«Она...» — Масклин заколебался. «Наверное, своя собственная», — неуклюже вывернулся он.
«А я думал, вы собираетесь», — начал Ангела.
«Ничего мы не собираемся». Я предложил ей пожениться, а вместо ответа она долго рассказывала мне о лягушках, — сказал Масклин.
«Женщина есть женщина. Что с нее взять?» — сказал Гердер.
«А ведь говорил, не надо их учить читать. У них от чтения перегреваются мозги».
Она сказала, что на свете нет ничего важнее, чем маленькие лягушки, живущие в чаше цветка, — продолжал Масклин.
Тогда, во время того разговора, он был слишком сердит и теперь сам удивился, что запомнил слова Гримы.
«Похоже, ее мозги так перегрелись, что она может на них вскипятить чайник», — съязвил Ангела.
«Она сказала, что вычитала это в книге.
«Вот-вот», — сказал Гердер, — «поэтому-то я и возражаю, чтобы всех поголовно учили читать. Не каждому это на пользу».